Мы сегодня возвращаемся к нашей теме, к первому посланию апостола Петра, к нашей книге. Мы дошли до второй главы, сегодня будем говорить о 9 и 10 стихах. И, как я уже говорил, каждый стих, каждая новая ступенька в этом замечательном послании открывает нам новый этап, открывает новую главу того, что Бог говорит нам по отношению к нашей жизни, по отношению к сути того, что Бог в Своем чудесном, удивительном плане приготовил для того, чтобы осуществлять настоящую, реальную работу в глубине сердца каждого настоящего христианина. Я продолжаю удивляться, когда я изучаю это послание, вспоминая то, что оно было написано людям, которые жили в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах. Эти люди каждый день сталкивались с реальностью того, что они могут быть лишены жизни за имя Иисуса Христа. Они каждый день сталкивались с чрезвычайно большими сложностями, вызванными отношением людей, негативным отношением людей, которые гнали их, которые истязали, которые ни во что их ставили. Они сталкивались с огромным количеством различных экономических трудностей, социальных проблем. Но когда апостол Петр пишет им послание, он не обращает внимания на все эти детали. Он не представляет им там социальный кодекс христианина, он не представляет им какие-то способы выживания в трудных экономических обстоятельствах и так далее. Апостол Петр фокусирует внимание своих людей, наше с вами внимание, на самой сердцевине жизни. И для этого есть причина, дорогие мои. Апостол Петр знает, что для того, чтобы выжить в любой исторической, культурной или географической точке жизни, точке земли, для этого нужно одно, для этого нужно правильное сердце. Мы всегда привыкли объяснять наши проблемы обстоятельствами. Мы всегда думаем, что люди, которые рядом с нами, или обстоятельства, или здоровье, или погода, или непогода, всегда они являются причиной наших бед, наших слабостей, наших проблем. В действительности не так, друзья. В действительности Бог предусмотрел жизнь своих детей, жизнь христиан в несовершенном, полном скорбей и тления мире. This is given. Это не что-то экстраординарное, друзья. И те обстоятельства, в которых мы живем, во много раз гораздо легче, чем многие или подавляющее большинство христиан, которые когда-либо жили в истории. Поэтому я хотел бы еще раз, перед тем, как мы посмотрим на эти стихи, еще раз сфокусировать главная цель. Бог говорит сегодня к вам и ко мне. Бог говорит сегодня каждому конкретному человеку, Он видит тебя в твоем месте, и Он своим мощным лучом просвещает твой внутренний мир сегодня для того, чтобы сделать тебя способным к настоящей жизни там, где ты есть. В этом сущность христианства, в этом сущность того, что Бог делает с каждым из нас, реально делает. Как я уже сказал, апостол Петр добивается этой цели, он делает это методично. Я продолжаю удивляться, что он был рыбак. Он не ходил в семинарию, он не заканчивал каких-то философских школ и не брал классов по риторике. Но я продолжаю удивляться глубине и точности его мысли. Это всегда проблема тех, кто когда-либо имел возможность для того, чтобы выступать с речью перед кем-то, ты всегда сталкиваешься с проблемой, как сказать в маленький промежуток времени много и точно. Апостол Петр мастерски делает это здесь. Сравнительно короткое послание, очень короткое послание. Его можно прочитать все быстрее, чем я сегодня проповедовать буду. Но он очень много, очень глубоко загружает. Кстати, я люблю такую литературу, когда я читаю разные книжки, я их читаю обычно быстро, потому что я пытаюсь найти, где же зерно. И сейчас обычно его разбавляют так много, видно, для того, чтобы толстые книжки продавать. Там найдешь зерно, там потом через две страницы еще одно зерно. Так вот, Писание написано так, что зерно в каждом слове, которому хочется припасть и просто пропитаться им. Давайте посмотрим немножечко еще, чтобы прийти к 9 стиху 2 главы. немножко посмотрим на то, в чем же видит апостол Петр вот это реальное слово, которое поможет тебе, дорогой друг, мне сегодня, поможет по-настоящему жить. У него есть план. Он говорит здесь о жизни, о реальной жизни, не только о словах, не жизни, которая только на словах существует. Он говорит о реальной жизни. Он говорит сначала о сущности жизни. Если вы посмотрите в первой главе, он говорит о рождении свыше. Он говорит о живом уповании. Он говорит о стремлении к святости. Он говорит о возрастании любви к ближним. Дальше он говорит о рождении, о развитии этой жизни. Помните начало второй главы, где он говорит о питании Божьим Словом. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть у него все выстроено очень логично, очень точно. И теперь он подходит для того, чтобы сказать нам о цели жизни. Моя проповедь сегодня называется «Особые люди». И мы действительно особые люди. Мы действительно имеем особое положение перед Богом. Ну и самое большое, Бог для нас имеет особую цель. И об этом мы сегодня поговорим. Я хотел бы начать, вернувшись к 7 стиху, для того, чтобы нам войти в контекст. Давайте посмотрим еще раз на 7, 8 и потом перейдем к 9 и 10 стиха. Итак, Он, то есть Иисус Христос, для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, который они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Друзья, это очень важная точка. Мы в прошлое воскресенье подробно о ней говорили. Мы говорили о том, что люди, которые не воспринимают Иисуса Христа как основание жизни. Верующие воспринимают Христа как краеугольный камень, как камень живой, то есть камень, дающий жизнь, и направляющий ее, краеугольный камень именно это делает. Он направляет жизнь, он говорит, какой она должна быть, он диктует, какой она должна быть. Кроме того, он дает ее, дает эту жизнь, и сами как живые камни мы читали. Так вот, есть категория людей, которые, восприняв Иисуса Христа или соприкоснувшись с Иисусом Христом, они не видят в Иисусе Христе ценности, которая бы заставила их отвергнуть все свои другие принципы и положиться полностью на Иисуса Христа. Эти люди охарактеризованы здесь, что они оставлены в этом положении, они притыкаются, не покоряясь слову. И мы в прошлый раз подробно говорили, что это значит. Я хочу еще раз прояснить, дорогие мои, в чем здесь суть. Сегодня очень много людей, которые говорят, я не готов посвятить себя Иисусу Христу вот так полностью, вот так в совершенстве. Я не готов ориентировать на Него мою жизнь. Я не готов, чтобы Он стал направляющим моей жизни. И поэтому я буду, ну, пока вот таким, где-то in between, посередине, между. Я, конечно, не хочу быть грешником таким плохим, я не хочу быть непорядочным человеком. Я просто еще вот где-то in limbo, то есть вот в подвешенном состоянии. Друзья, такого не бывает. Вот этот текст очень ясно говорит, что всякий, отвергающий Иисуса Христа, оставлен на растление во грехе. Это огромный дьявольский обман. Дьявол обманывает людей, пытаясь внушить им, что можно быть таким, ну, полухристианином, тепленьким христианином, не отвергающим Бога, но и не принимающим Его и не служащим Ему. Несколько лет тому назад, молодежь, наверное, помнит, в одном молодежном лагере, когда я посмотрел на то, что происходит и куда мы движемся сегодня, как общество, я сказал нашей молодежи, что наступает время, когда тепленьким христианином невозможно будет быть. Это становится все яснее и яснее сегодня. Сегодня ты или будешь гореть для Христа, или ты очень быстро свихнешься всем этим водоворотом самых разных вещей, которыми заполнен мир. И мы видим это сегодня. Здесь ясно сказано. Так вот, он представляет одну категорию, и затем он представляет контраст. Посмотрите, 9 стих начинается с этого очень важного слова, этой важной частички. Но вы, Он только что говорил о людях, которые оставлены в своей греховности. И дальше он контрастирует, он ничего не оставляет посередине. Он говорит, но вы совершенно другой тип людей, и об этом типе мы сейчас будем говорить. Я бы хотел, чтобы на протяжении всей этой проповеди вы сегодня давали себе отчет, где вы по одну сторону «но» или по другую сторону. Это самый важный вопрос, который только может быть. Но вы. И заметьте, когда он говорит это слово «но вы», он объясняет, кто мы такие, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Дальше важное слово «дабы» или «чтобы», или «для того, чтобы». То есть он объясняет нам сейчас не только, что мы по эту сторону, он не только объясняет, кто мы здесь, но и для чего мы здесь. Есть только два положения. Одно положение там, где люди оставлены на произвол своим похотям, безумию и растлению греха. Есть второе положение, и в этом положении, если вы находитесь в этом положении, это означает, что у Бога есть для вас цель. И не просто цель, как благое пожелание, а Бог тщательно и настойчиво работает с вами, чтобы достигать этой цели. Как я уже сказал, что это описание состоит из двух частей. Мы также посмотрим на него с двух сторон. Мы посмотрим на особое наше положение или особое положение людей Божьих и посмотрим на особую цель. Но до того, как мы это сделаем, я хочу обратить ваше внимание еще на одну очень интересную деталь. Вот до сего места, когда мы читали эти стихи, мы везде встречали здесь множественное число, но мы часто применяли это к себе лично, и мы правильно делали. Это действительно так, и наше наследство, и наше спасение, и искупление. Это касается нас лично прежде всего. Но заметьте, в этом стихе, дойдя до этого места, апостол Петр, он специально подчеркивает, что Бог ведет каждого из нас, когда Он спас нас, когда Он действует в нас, когда Он взращивает нас. Он ведет нас к одной точке. Он ведет нас к тому, чтобы сделать из нас народ, который может выполнить его цель, его задачу. Это очень важный элемент, друзья. Я особо рад, что Бог дал нам так, что эта проповедь попала на праздник церкви или сразу после праздника церкви. Это чрезвычайно важный элемент, друзья. Бог видит нашу цель не индивидуально, а всех вместе. Здесь есть три слова, очень интересные три слова. Посмотрите, слово «род» первое, «новый род избранный». Это слово, греческое слово «генос». Оно переводится как «род» или «раса». Есть черная раса, есть желтая раса, есть разные расы. Так вот, он говорит здесь о общности, он не просто говорит о индивидуумах, он говорит, но вы род избранный. Посмотрите дальше, он продолжает и говорит еще через несколько слов, народ святой. Народ – это слово «этнос». Может быть, вы слышали такое слово «этнический». Вот оно происходит отсюда, то есть это нация, это определенная группа людей, которая объединена единой культурой, единым языком, «этнос», едиными какими-то элементами искусства, которые присущи им. То есть смотрите, он говорит, вы род, то есть это те, которые одной кровью объединены, один тип людей. Дальше он говорит, вы нация, народ святой. Он говорит о этносе, он говорит о вот этом культурной, о этой культурной составляющей. И в конце он завершает и говорит, люди, взятые в удел. Люди – это лаос, еврейское, греческое слово лаос, это нация, это народность, это какая-то народность. То есть, когда Петр подходит к этой точке, он ясно подчеркивает, что речь идет о общности верующих в теле Иисуса Христа. Принадлежность к Иисусу Христу, основание на нем, как на краеугольном камне, делает нас единой расой. Раса, отличающаяся от других. Это нужно очень ясно понимать в своем сознании. Сегодня мы живем во время, в которое христиане стараются как можно меньше отличаться от других. Так вот, здесь очень ясно написано, точно так же, как черные отличаются от белых, как желтые азиаты отличаются от европейцев. Вот точно так христиане – это другая раса. У них другая кровь. Кроме того, он говорит, о этносе христиане имеют другую культуру. У них должна быть другая культура. Он говорит о общности, он говорит о народности, он говорит о нашем единении в Иисусе Христе. Если мы стоим на камне, то этот камень обязательно будет оказывать свое влияние на каждого из нас. Нам нужно научиться рассматривать наше христианство, нашу жизнь именно в таком свете. Есть причина, почему апостол Петр говорит об этом здесь, до того, перед тем, как он скажет о нашей глобальной цели. Есть очень ясная причина. Дело в том, что труднее всего людям иметь правильную общность с другими людьми. Мы можем говорить правильные слова, мы можем правильную доктрину знать, мы можем исповедовать правильные вещи, мы можем быть активными, религиозно активными, в хорошем смысле этого слова религиозно активными, но труднее всего жить правильно рядом с несовершенным человеком, рядом с несовершенными людьми. Это не то, что труднее всего, это невозможно без действия Святого Духа. И вот здесь апостол Петр подчеркивает, он говорит, что вы тогда придете к способности выполнить задачу, достичь цель, которую Бог перед вами ставит, когда вы внутри станете общностью. Вот почему для меня дорог праздник церкви. Эта общность в большей степени ощущается. Вот почему для меня очень важен процесс, в котором мы как церковь учимся жить. Иисус, кстати, об этом сказал в Евангелии Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И дальше говорит, «потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь, вот эту любовь, Христову любовь между собой». То есть это определенный индикатор, который позволяет измерять реальность процесса, реальность духовного процесса, духовного роста. Итак, давайте мы посмотрим немножко внимательно на то, что же говорит здесь апостол Петр о этом сообществе христиан, о нас, как людях, которые принадлежат Церкви Иисуса Христа. Прежде всего, он говорит о нашем особом положении. Как я уже сказал, жизнь Божия, поселившаяся в нас, она ставит нас в особое положение. Если вы христианин или христианка, это о вас. Это не потому, что у вас папа с мамой очень хорошие. Это не потому, что у вас IQ очень высокое, или вы просто работоспособный человек и смогли достичь очень многого в вашей жизни. Нет, это совсем по-другому. Это потому, что вы, придя к Иисусу Христу, стали носителем жизни. Вы получили эту жизнь, и эта жизнь сразу вас ставит в особый статус, в особую категорию людей, в особую группу людей. Вот почему очень важно, друзья, знать, по какую сторону «но» вы находитесь. Середины нет. Или вы находитесь по эту сторону «но», в котором жизнь Божия есть. Или же вы находитесь по ту сторону «но», в которой жизни нет. И в которой неизбежно наступает растление. Давайте посмотрим еще раз. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыканий, камень соблазна, а которые не притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены. Но вы все настоящие верующие, самые простые люди. Здесь речь не идет об образовании, и здесь речь не идет о стаже, духовном стаже в церкви. Если вы настоящий христианин, если вы познали Иисуса Христа, если вы приняли Его, или если вы Его примете сейчас, это будет относиться к вам. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Четыре характеристики здесь представлены, четыре категории, которыми апостол Петр описывает это особое положение особых людей. Прежде всего, он говорит о роде избранном. Он так называет нас, но вы род избранный. Слово «избранный» оно указывает на то, что кто-то принял решение или кто-то произвел выбор. Очень многие люди, почему-то изучая Священное Писание, они как огня боятся этого слова. Когда они доходят до избрания или избранные, то они быстренько обставят его всеми условностями. Но сам факт того, что Библия применяет это слово, слово «эклектон», это слово означает, что кто-то внимательно посмотрел и выбрал, он принял решение что-то выбрать. В данном случае написано, род избранный, здесь сказано, что Бог, спасая нас, произвел определенный выбор. Это говорит нам, по крайней мере, о том, что не все люди спасены. Я слышал людей, которые говорят, избраны все. Нет, не все. Здесь две стороны «но». По одну сторону «но» оставлена одна категория людей. По другую сторону «но» есть отдельная группа. Достаточно ясно здесь сказано. Библейское понятие Божьего избрания достаточно глубокое и сложное. Мы знаем точно, что по эту сторону люди остались благодаря своему неверию. Это очень ясно. Они за это ответственны. Если кто-то хочет детальнее познакомиться с этой темой, в прошлом году, в январе месяце, я делал специальную проповедь, где мы подробно или позапрошлым уже, наверное, подробно разбирали эту тему, так что возьмите и прослушайте. Я сегодня коснусь несколько другого аспекта этой очень важной доктрины, которая подчеркнута здесь. В принципе, она подчеркнута здесь, потому что она подчеркивается во всей Библии. И потому что она конкретно касается этого чрезвычайно важного вопроса положения верующих в Иисусе Христе. Прежде всего, избрание говорит о Божьей милости. Вот то, что вы находите сейчас себя здесь, вы сидите в молитвенном доме, тогда как многие сидят в баре, или тогда, когда многие валяются в подворотне, или тогда, как многие сегодня сидят и измышляют, как бы им новый какой-то тип греха сделать, который бы принес им удовлетворение. Священное Писание говорит, знайте, это не ваша заслуга. Род избранный говорит о том, что речь идет о действии чьем-то, кто-то избрал. Некоторые люди говорят, им не нравится вот это положение, они говорят, человек будет гордиться, вот я избранный, а все остальные не избранные. Но это смотря как посмотреть на этот вопрос. И нам нужно смотреть на эти вопросы правильно. Точно так же можно говорить об избрании, и если человек сам избирает, даже еще больше, когда человек говорит о том, что я сам себя избрал, точно так же. Или даже еще хуже. У Веры Кушнир есть стихотворение, она пишет о спасении, мне говорят, что фраза «я спасен» звучит самонадеянно и гордо. И потом она дальше в следующих куплетах говорит, а подумайте, а не горделивее звучит фраза «я спасаюся». То есть этот вопрос, он с любой стороны покрутить, и он может привести к гордости. Вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что когда мы говорим о Божьем избрании, оно всегда подчеркивает тот факт, что оно является результатом Божьей милости. Дело в том, что первая половина 9 стиха, она почти слово в слово процитирована из книги «Исход». После того, когда Бог вывел народ израильский из Египта, после того, когда они осознали, что они нация единая, они до того не осознавали себя, они жили просто, они были рассеяны там или ассимилировались в Египте, с египетской культурой. Вот после того, когда они осознали, что вот они единое целое, Бог призывает их и говорит в 19 главе «Исход», Он говорит им конкретное наставление, и апостол Петр цитирует здесь слово в слово. Еще раз Моисей повторяет эти же слова, которые Бог сказал Израилю, еще раз повторяет в книге Второзакония. Я хочу именно оттуда прочитать эти слова для того, чтобы посмотреть, о чем он напоминал народу израильскому, второму поколению народа израильского в этом месте. 7 глава Второзакония, 6 стих. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. И здесь сразу же добавляет очень важный факт. Седьмой стих. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов. То есть это не ваша заслуга. И вот здесь люди сталкиваются с вопросом. Они говорят, ну если не наша заслуга, то, наверное, Бог просто черпаком зачерпнул. Кого выловил, того и выловил. Или один человек мне говорит, пальцем в небо ткнул. На кого попал, на того и попал. Я вам точно могу сказать, ни черпаком не черпал, ни пальцем в небо не ткал. Абсолютно точно. Мы не знаем, каким образом и что происходит в Божьем разуме. Это чрезвычайно гораздо выше нас. Мы точно знаем, что у него там есть очень ясный порядок, и на все есть причины. Но мы точно знаем, что здесь сказано, не потому что мы имели какое-то достоинство. Абсолютно ясно здесь сказано. Здесь написано, но потому что любит вас Господь. Для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим. Кстати, у израильтян была хоть какая-то причина в прошлом, потому что там был Авраам, Исаак и Иаков, которым были даны обетования, и поэтому Бог во исполнение этих обетований и этот народ избирает. У нас нет ни Авраама, ни Исаака, ни Иакова. И нам Бог ничего не обещал, это точно. И поэтому, если вы находите себя сегодня в церкви, ваше сердце должно сокрушаться от осознания огромной милости, которую Бог проявил к вам. Кстати, именно об этом говорит апостол Петр. Посмотрите, 10 стих этой же 2 главы. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Вот что значит род избранный. Это ни в коем случае не основание для гордости. Это ни в коем случае основание для того, чтобы подчеркивать, мы особенные, мы избранные. Совершенно нет. Это для того, чтобы склонить голову и сказать, Господи, я недостоин милости Твоей. Я ясно вижу и ясно понимаю, что это не по моим заслугам. Кстати, чем больше идет наше духовное развитие, чем больше вы развиваетесь духовно в зрелости, тем ярче вы будете это осознавать. Я наблюдаю очень интересную прогрессию в жизни апостола Павла. В первом послании к Римлянам, в 15 главе, он пишет о себе, о том, что он наименьший из апостолов. Помните, да, этот текст. А потом явился и мне, как некому извергу, это 1 Коринфянам 15:8, вот, как некому извергу, потому что я наименьший из апостолов. Проходит немножко время, он пишет послание к Ефесянам, 3 глава, 8 стих, и он уже видит себя не только наименьшим из апостолов, а посмотрите, он говорит, мне наименьшему из всех святых. Вот это прогрессия, вот это реальный духовный рост. Проходит еще немножко времени, и он пишет первое послание к Тимофею, и в 15 стихе 1 главы он пишет, Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я самый первый. То есть, когда мы говорим о настоящем духовном росте, дорогие мои, он приводит к большему осознанию, что спасен я по Божьей милости. Итак, это первая часть, которую мы видим в этой интересной теме, когда Бог, когда Петр особо описывает наш аспект нашего особого статуса, что мы род, являемся избранным родом. Избрание говорит о том, что это Бог милует нас. И второе, избрание говорит о Божьей цели. Если Бог избирает, в данном случае мы находим себя, что мы находимся в этом положении, это означает, что Бог вас сегодня взял, чтобы с вами что-то сделать. Это огромная ответственность. Бог не просто так собирает, потому что, просто чтобы было, чтобы было. Он берет, потому что Он для вас приготовил цель. Если вы верующий человек, друзья, вам нужно понять сейчас, что вы не распоряжаетесь своей жизнью. Что есть только два положения. Одно положение по эту сторону, но там, где люди распоряжаются своей жизнью, на что они оставлены, и они приходят к растлению. Есть другое положение, по другую сторону, но. И в этом другом положении Бог определил для нас цель, и Он определил для нас метод достижения этой цели. И Он определил смысл и цель нашей жизни. И вот это самый трудный вопрос, почему многие люди продолжают, они пытаются сидеть на заборе, хотя кто-то, если сидит, то он там. Кто-то, если думает, что он сидит, то он по ту сторону, но. Им трудно отдать контроль, что кто-то определит мою жизнь, какой она будет. Поэтому они пытаются рулить сами. И чем больше рулят, тем больше заходят в заблуждение, из которого они не могут выбраться. Итак, избрание говорит о Божьей цели. Но вы, род избранный, и дальше написано, посмотрите, я там заменил слово, старое слово «дабы» на более современное слово «чтобы». Но вы, род избранный, чтобы возвещать совершенство. Ясно, Бог избрал нас для того, чтобы мы делали определенное дело, возвещали Божье совершенство. Как я уже сказал, что у верующего человека нет выбора. Бог избрал вас для того, чтобы вы стали глашатаем, излучателем Его совершенства. Второй аспект нашего особого положения – род избранный. Первое, я на нем немножко больше остановился. Чаще всего это сложный концепт, вызывает много вопросов. Царственное священство. Еще один элемент, но вы род избранный, царственное священство. Дело в том, что когда Бог говорит о цели, чтобы возвещать совершенство, для того, чтобы эта цель была реальной, Бог производит определенную работу, изменяя положение, изменяя сущность того, кто такой человек. В данном случае царственное священство, речь идет о том, что мы избраны для особого предстояния перед Божьим лицом. Священники – это были те люди, которые имели право входить в непосредственное Божье присутствие. Их задачей было служить Богу, преклоняясь перед Ним. И не только. Священники в каком-то смысле были, они выполняли роль посредников. Люди приносили свои жертвы, священники приносили эти жертвы, служа Богу. Кроме того, люди видели Бога через священников. Вы помните, когда Моисей поднимался на гору и встречался лицом к лицу с Богом, то когда он сходил оттуда, лицо его сияло. Священники должны были знать Бога, чтобы говорить о Нем, ибо уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его. Он встречается с Богом для того, чтобы люди могли видеть Бога в Нем. В каком-то смысле. Весь народ израильский должен был быть царством священников. Исход 19 глава, этот текст, о котором я уже упоминал сегодня, 5 стих. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников. Что это значит? Народом святым. Это означает, что народ израильский взял на себя роль, а точнее, Бог возложил на него роль, чтобы народы, которые окружают Израиль, увидели Бога и Его присутствие через Израиль. Божий закон, Божьи принципы организации общества, Божье экономическое положение, Божье богослужение, порядок богослужения – и все остальные детали, все это должно было работать в народе Божьем, чтобы это был народ, который бы показывал окружающим нациям, здесь Бог живет. Здесь Его присутствие. В этом смысл слов «царственное священство». Когда мы говорим, друзья, о нашем положении, мы сегодня имеем еще более привилегированное положение. В израильском народе только некоторые входили в непосредственное присутствие Божие. Благодаря смерти, голгофской жертве Иисуса Христа сегодня каждый верующий, если вы христианин, если вы христианка, сегодня каждый верующий имеет непосредственный доступ к великому Богу, к этому святому переполненному славой Создателю неба и земли, Владыке. Это наша задача, друзья, предстоять пред лицом этого великого Бога. Это наша цель. Вы никогда не сможете выполнить поручение или предназначение Божие, если вы не предстоите пред Божьим лицом. Вы род избранный не для того, чтобы похлопывать себя по плечу и говорить: вот какие мы христиане хорошие. Бог говорит: иди сюда. Для чего? Ты будешь у меня священником. Ты будешь трепетать перед моим лицом в моем присутствии. Ты будешь наполняться славой моей. Ты будешь свою жизнь, ты превратишь свою жизнь в проводник, в активный проводник этой славы для людей, которые живут вокруг тебя. Вот для чего избрал Бог. И все другие, которые думают, что Бог избрал их крутую жизнь вместе, все другие, которые представляют себе, что Бог избрал их для того, чтобы достигать прелести этого мира, они, скорее всего, находятся не по другую сторону. Но. И, к сожалению, очень многие люди имеют это представление. Особенно современное христианство, дешевое, популяризированное, которое перетащило христианскую символику и терминологию по ту сторону «но» и устроили церковь там свою. Церковь, в которой нет священства. Но это священство будет до конца. В книге Откровения сказано, что там пред лицом Божьим будут только те, кто предстоял пред Его лицом здесь. Откровение 5 глава 9 стих. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Это уже небо. Это ситуация в небесах. И эти все люди ясно понимают. Вот чем была наполнена их жизнь. Вот чем был смысл их жизни. Поэтому они и благодарят Иисуса Христа и Агнца. Они благодарят за эту удивительную привилегию. Третья категория или третье качество, которое характеризует настоящих или особое положение Божьих детей, это их святая жизнь. Наоборот, избранный царственное священство, народ святой. Народ святой означает, что это люди, отделенные от греха. Заметьте, по ту сторону «но» люди, преданные греху. По эту сторону «но» люди, отделенные от греха. Но вы народ святой. И на это есть причины. Для апостола Павла, для апостола Петра очень важно отметить, что верующие избраны к святости. Кстати, он об этом говорит уже в самом первом стихе этого послания. Первый и второй стихи, если вы прочитаете, вы обнаружите, что именно это является самой главной точкой. Как я уже сказал, что многие люди, будучи верующими, почему-то на практике живут так, что как будто они избраны для мирской жизни. Некоторые люди даже думают, что в этом какое-то особое проявление их духовности, они свободные. Я встречаюсь с пресвитерами, которые насмешливо отзываются о некоторых членах церкви. Он с Библией ходит на каждое собрание. О, святой какой! Это, к сожалению, практика сегодня, которая захлестывает христианство. Люди просто не понимают, что если вы христианин или христианка, друзья, знайте, Бог избрал вас к святости. И святости не на ваших условиях. На условиях Его, потому что не вы себя избрали. И нам нужно понять эту цель. Нам нужно понять, what it is all about. Христианство не нами изобретено, и не нами определены принципы. Если вы ясно понимаете, что значит быть по эту сторону «но», вы должны принять эту реальность. Как я уже сказал, святой этнос Мы говорили о этнических каких-то группах. Этнос включает в себя культуру. Я думаю, неспроста Петр использует здесь именно эту комбинацию. Когда он говорит о святом этносе, он говорит о святом досуге. Он говорит о святой культуре. Он говорит о святом искусстве. Он говорит о святой моде. Он говорит о святых формах времяпровождения. Для многих людей есть святая церковь и мирская жизнь. И люди думают, что это окей. Я хотел бы сегодня вам задать вопрос, как насчет вашего этноса? Is it holy? Вы избраны, написано здесь. Если вы по эту сторону, но. Вот здесь есть только одно положение. Здесь нет какого-то микса, который некоторые люди представляют. Есть четвертая характеристика этих людей. Эти люди, взятые в удел. Но вы народ избранный, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Взятые в удел означает принадлежащие Богу. Он не только избрал нас для своей цели, друзья, Он купил нас. И Он купил нас очень дорогой ценой. И Он купил нас, потому что мы принадлежали дьяволу и греху. Это не просто так пальцем в небо или черпаком. Это голгофской кровью. Это ценой жизни своего сына. Если вы по эту сторону, но, друзья, вы себе не принадлежите. Кстати, именно об этом вы свидетельствовали вчера, те, кто принимал крещение. Вы свидетельствовали, что вы умерли для себя, и вы воскресли для новой жизни. Апостол Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 6 глава. «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Итак, это особое положение. Очень интересное, удивительно богатое положение. И в то же самое время, чрезвычайно ответственное. К сожалению, так часто не до конца понимаемое. Апостол Петр напоминает это, и он говорит об этом, что он, Бог поставил нас в это особое положение для того, чтобы посредством этого особого положения сделать нас способными достигать Его особую цель. Истинное христианство целенаправленное. Оно имеет ясную цель, определенную Богом. Христианство – это не идеология. Это не какая-то своеобразная культура, это не уникальные традиции христианства, это реальное наличие Божьей жизни в сердце. То есть, если вы по эту сторону, но, если вы находитесь в особом положении, это значит, что у вас есть особая цель. Это значит, что Божья жизнь, которая однажды поселилась в вас, эта Божья жизнь достигает своей цели. Это Божья жизнь, она имеет генетику Божью. Я уже рассказывал об этом. Посмотрите, вот здесь цветы одного типа. А в прошлый раз здесь были другие цветы другого типа. Возьмите вы семечко с одного цветка и с другого цветка, посадите его, и один цветок будет одну цель преследовать, другой другую. Один будет листики такой формы формировать, другой другой. Почему? Потому что есть генетический код. Есть информация, которая заложена в каждом семечке. Эта информация диктует, какой тип вот этой внешней оболочки или какой тип цветка будет. Так вот, если Божья жизнь поселена в нас, у нас неизбежно, обязательно будет Божье движение, направляющее нас к достижению Его цели. К сожалению, мы часто подавляем эту цель, это действие. К сожалению, мы часто сами изобретаем цели. Мы сами определяем, каким цветком мы хотим быть. Но мы точно знаем, что Бог определил для нас цель, и эта цель определяется жизнью. Вот как апостол Петр представляет нам ее. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это слово «чтобы» определяет цель, предназначение. Новый род избранный. Вот там по ту сторону «но» есть одни люди, которые погрязают в грехах. Окей, если вы по эту сторону, но у вас есть особое положение, и у вас есть особая цель, которая представлена здесь таким образом. Если коротко выразить это, можно это представить так. Спасая людей, Бог последовательно действует в их сердцах, преображая их, чтобы сделать их своими свидетелями для людей, которые нас окружают. Этот факт представлен здесь в нескольких гранях. Две самые значительные, давайте мы коротко посмотрим на них. Первое, Бог делает нас свидетелями. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, чтобы возвещать. Слово «возвещать» – это слово «эксангело». Оно означает «широко провозглашать». Рассказать везде. Если еще точнее определить это слово, то оно примерно представляет себе следующее. Представьте себе какой-то объект, который излучает свет, излучает тепло и свет, излучает энергию. Он активно это делает, он не может этого не делать. Он носитель этого тепла, он носитель этого света. Он излучает везде. Он излучает во всяком месте. То есть это не зависит от того, что вот в одном месте он светит, в другом нет. Это его качество. Бог нас избрал для этого. Задача церкви – быть глашатаями, распространяющими Божье влияние. Это, конечно, означает, что к этому моменту мы должны наполниться Богом настолько, чтобы Он через нас влиял. Иисус Христос говорил об этом. Деяния апостола, 1 глава, 8 стих. Перед тем, как Христос вознесся на небо, Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Заметьте, для того, чтобы быть свидетелями, для этого нужно принять силу от Духа Святого. Очень многие люди или не становятся свидетелями, или пытаются быть свидетелями без силы Святого Духа. Что значит сила Святого Духа? Некоторые представляют себя так, что сила Святого Духа – это означает вот просто эмоциональный подъем на духовную тему. Для того, чтобы иметь силу Святого Духа, для этого нужно исполниться Духом Святым. А исполниться Духом Святым – значит, чтобы Он пропитал своей жизнью нашу жизнь. Вот только тогда мы можем быть свидетелями. Как я уже сказал, что есть две категории людей, и обе неправильные. Одни вообще избегают того, чтобы быть свидетелями, другие говорят, нужно быть свидетелями, и они пытаются рваться в бой, они пытаются идти вперед, так и не исполнившись Духом Святым, не имея силы. Бог так устроил, что о Нем должны провозглашать среди грешного мира не ангелы, а люди, которые реально получили Его жизнь, этой жизнью пропитали свою жизнь, эта жизнь изменила их внутри, эта жизнь сделала их способными источать или излучать вот это свидетельство, настоящее свидетельство, которое исходит от Бога. Иисус Христос говорит здесь очень ясно, будете мне свидетелями. Сегодняшний мир устал от информации. Сегодняшний мир устал от рекламы. Здесь не написано «будете свидетелями своей церкви». Здесь не написано «будете свидетельствовать о себе, о своих заслугах в христианстве». Здесь не написано «будете свидетельствовать о христианской деноминации или о вашем типе веры». Здесь написано «будете мне свидетелями». Эти люди должны лично знать Иисуса Христа. Эти люди должны пропитаться Иисусом Христом в достаточной степени, чтобы люди увидели в Нем Иисуса Христа. Еще в Ветхом Завете Бог подчеркивал, что смысл существования народа израильского заключался в том, чтобы он возвещал Божию славу вокруг себя. Исаия, 43 глава, 21 стих, здесь написано, «Этот народ я образовал для себя». И дальше сказано, для чего он будет возвещать славу мою. Речь идет не о рекламе, речь идет о том, что этот народ живет так, и слава Божия излучается из него. Очень важное обстоятельство. Как этого достичь? Как стать Божьим свидетелем? Можем посмотреть на это послание и на то, что было в начале, о чем мы уже говорили сегодня. И я немножечко еще подчеркну несколько стихов из этого послание прежде всего для того, чтобы вы и я могли быть свидетелями, которые излучают Бога, излучают Его свидетельство из своей жизни. Для этого нужно прежде всего иметь прочное основание жизни в Евангелии. Каждый раз, когда перед нами хлеб и вино, каждый раз, когда мы соприкасаемся с исповеданием креста Голгофы, на котором был совершен подвиг, каждый раз мы приходим к той точке, которая является основанием и корнем для нашей жизни, друзья. И мы должны возвращаться к Евангелию каждый день. Посмотрите, о чем говорит здесь апостол Петр. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Это основание, друзья. Если у нас нет основания, мы не сможем быть свидетелями Богу. Это основание, из которого исходит жизнь, упование живое. Это основание, из которого нам нужно научиться черпать эту жизнь. Это камень. Вот это краеугольный камень. Это камень живой, который дает нам эту жизнь. Его нужно культивировать в своем сознании. Об этом нужно радоваться. На это нужно уповать. Если вы будете читать, там он говорит, совершенно вы должны сосредоточить свой ум, совершенно уповая, сконцентрируя свое сознание, совершенно уповая на подаваемую вам благодать. Друзья, Евангелие – это не просто теологическая истина, это не просто слова, это реальное основание, это реальный источник нашей жизни в Боге. Второй шаг. Мы говорим о том, как мы можем быть свидетелями Богу, как мы можем стать. Первое – это иметь прочное основание жизни Евангелия. Второе – целенаправленно освящаться. Вот это основание должно пропитывать собой нашу жизнь. Апостол Петр пишет 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Мы приходим к Иисусу Христу. Мы приходим со всем комплексом последствий грехопадения, которые присутствуют в каждом из нас. Это у нас у каждого свой тип этих последствий, свои особенности. Одни люди по одному имеют тенденцию самоутверждаться, другие по другому, другого типа. И у каждого из нас своя битва. И для того, чтобы вот эта жизнь, которую мы черпаем в основании, она дошла туда, до людей, которые смотрят на нас, для этого у нас должен быть постоянный процесс, когда эта жизнь пропитывает собою нас. Это должен быть сознательный процесс, это должен быть постоянный процесс, это процесс, связанный с сокрушением своего сердца, это процесс, связанный с тем, что ты ищешь сознание Иисуса Христа, ты ищешь истину Его, и ты ищешь постоянного, настоящего преображения самого себя. Здесь написано, но по примеру призвавшего нас святого, и сами будьте святы. Следующий шаг, о котором говорит Петр, нам нужно учиться Божьей любви. Что сделать, чтобы быть свидетелями? Иметь прочное основание в Евангелии, целенаправленно освящаться. Дальше все это приводит нас к следующей ступени. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вот эта точка, в которой мы уже подходим к тому моменту, когда мы уже способны излучать. Когда Божье совершенство уже в нас начинает проявляться понемножку. Это одна из наиболее видимых точек наличия Божьей жизни в нас. И есть четвертое. Позволяйте Святому Духу созидать из нас Божий храм. Это следующая истина или следующий шаг. Во 2 главе 4 и 5 стих написано. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, созидаемые в дом духовный». Помните, мы подробно говорили об этом слове. «Созидаемые в дом духовный». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы Богу Иисусом Христом. Это работа Святого Духа. Это жизнь, если она у вас есть. И нам нужно быть чуткими к этой жизни. И нам нужно реагировать на нее. И нам нужно быть послушными ей. И нам нужно позволять Богу строить из нас дом, церковь Иисуса Христа, храм Господень. Это первая цель. Бог делает нас свидетелями. Есть вторая цель. Бог делает нас носителями Его характера. Речь идет не только о том, что мы возвещаем, речь идет о том, что мы возвещаем. Здесь очень ясно подчеркнуто, не просто тот факт, что Бог есть. Кстати, многие люди учат своих детей, Бог есть, а живут так, как будто Его нет. Очень многие люди говорят, бойся Бога, а сами Его не боятся. Здесь не об этом сказано, здесь ясно предписано, что мы должны возвещать. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Божье совершенство – очень важная деталь. Я дам перевод этого слова. Это греческое слово «аретей» – совершенство. Это качество морального совершенства или выдающийся добродетель, достоинство. «Moral excellence». То есть, когда апостол Петр говорит, чтобы возвещать совершенство, он говорит о характере Божьем. Он не говорит о том, чтобы мы носили такие рясы, которые в нашем сознании представляются, вот такая вот чинность, которой положено бы людям, которые с Богом близко побыли. Да, все на своем месте, и приличие, и благоговение, все на своем месте. Но здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет о Божьем характере, друзья мои. Здесь речь идет о самом главном. Мы унаследовали Адамов характер. И сегодня Бог говорит нам, если вы хотите, если вы находитесь на этой половине, если вы хотите иметь настоящую жизнь, знайте, что Бог вас избрал для определенной цели, и Он настойчиво работает с каждым из вас через свое слово, через обстоятельства, через скорби, через испытания, через долготерпение свое Он постоянно работает над тем, чтобы пробиться внутри вас, чтобы вот эти сухари заскорузлые размягчить, чтобы Его жизнь пропитала вашу застывшую, вот этот каркас ваш застывший, чтобы оттуда, с той стороны, люди могли увидеть вот эту живительную влагу Божьей жизни. И каждый из нас сухарь. В сердце у каждого из нас такие комки сжатые, что Бог уже поливает нас под высоким давлением. Эти комки очень трудно разбиваются. Но знайте, что если вы настоящее дитя Божие, Бог именно этим занимается с вами, потому что без этого ваш сухарь не пропустит жизнь людям, которые смотрят на вас. С той стороны вы ничем не отличаетесь от всех остальных, которые живут вокруг. Божье совершенство. Именно изменение характера, выражающееся в преображении в характере Иисуса Христа, оно является основным инструментом возвещения Божьих совершенств. Вот почему апостол Павел настойчиво стремился достигать этого в своих учениках, Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он постоянно занимался этим. Он не просто был доволен, что эти люди бросили пить и курить. Или какие-то грубые грехи, которые были тогда, перестали делать. Он хотел, внимательно смотря на каждого человека, увидеть в нем Христа. И пока не видит, он в муках рождения, он делает все для того, чтобы этот человек смог отображать Христа. Это Божья цель. Писание во многих местах говорит о разных индивидуальных качествах Божьего характера, характера Иисуса Христа. Например, нам нужно учиться думать, как Христос, причем категорично учиться думать. 2 Коринфянам 10:5 написано, «Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Нам нужно думать так, как думает Иисус Христос, причем думать тогда, когда мысли наши разбегаются в разные стороны, мы их берем в плен, и мы их конкретно посвящаем участь мыслить так, как мыслит Христос. Нам нужно учиться чувствовать, как чувствует Христос. Филиппийцам 2:5, ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Нам нужно учиться терпеть, как терпел и терпит Христос. 2 Фессалоникийцам 3:5, «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Этот список можно продолжать долго, и мы будем как-то говорить об этом. Друзья, но вот вам конкретное описание, что значит уподобляться Христу. И последнее, нам нужно учиться любить, как любит Христос. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Друзья, я хочу вам задать сегодня один вопрос. У меня обычно много вопросов. Я хочу задать всего один. Виден ли в вас характер Иисуса Христа? Пусть этот вопрос сегодня звучит в вашем сознании очень ясно. Если нет, или если слабо, от этого страдаете вы, не имея настоящей христианской жизни. У вас есть то, что вы называете христианством, но вы реально пожинаете плоды своих нехристианских сухарей. И самое большое, никто из людей не увидит в вас Иисуса Христа. Мы будем молиться сейчас, давайте мы встанем. Когда мы стоим сейчас перед воспоминанием голгофского подвига, совершенного Иисусом Христом. У нас сейчас есть несколько мгновений для того, чтобы свое сердце сосредоточить в молитве перед Богом. Я хочу попросить вас, друзья, дайте себе ответ на этот вопрос сейчас. Я хочу попросить вас, друзья, предстоя пред Иисусом Христом, сейчас, когда вы будете брать хлеб и когда вы будете принимать вино. Пусть эта ситуация будет для вас встречей с живым Христом. И посмотрите, насколько вы похожи на Него. Насколько ваше христианство имеет реальный прогресс.